Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы вместе с вами будем искать ответ на вопрос, как жить с подростком так, чтобы всем в семье было хорошо. И что делать, если повзрослевший ребенок уже позиционирует себя как взрослый? Нужно ли ему объяснять, где его права, а где обязанности? Для того, чтобы окунуться в проблематику с головой, мы предлагаем вам отправиться вместе с нами в гости, где три замечательные мамы обсуждают проблемы собственных детей. Послушаем и, я думаю, узнаем в них себя.
Хочу поделиться с вами головной болью.
Давай.
Чем вытворяют дети? Мы начитались, да, что нужны правила в семье, распределение обязанностей. Все по книжке, все сделали, написали правила, распределили дежурство, кто когда зачем. И получается, что у моих разница в возрасте 4 года. Вот. Ну, например, сложить посуду в посудомойку может каждый. Но началась между ними такая война. Я слышу только претензии. Ксюша, ты помогаешь, она у тебя всегда маленькая, от нас только требуешь. А я как бы вообще-то жду тоже, что они учтут, что ей-то 18, тебе-то 14, а ей-то еще 10. Но вместо какого-то взаимодействия и поддержки получается война, выяснение претензий. Старшие вообще линяют, не хотят ничего делать. Списывают на учебу, на то, что вообще они не подписывались на это домашнее хозяйство. Тыркают вот эту мелкую, значит, всем вот этим. И в результате я себе этими правилами не облегчила жизнь, а вообще только усложнила. Вот чего думаете?
Да, сложная ситуация. Интересно, что маленькая делает? Отказывается изо всех сил?
Нет, у нее вообще все в порядке. Она готова помочь, готова мою помощь принять. Я, правда, ее, конечно, не ругаю, даже если она не справится.
Так вы эти правила вместе со мной?
Да вместе. Под моим руководством.
Почему они теперь отказываются от этого?
У вас есть какие-то еще идеи, кроме дежурства? Нету. Там Аня говорит, домашнее хозяйство вообще не моя стезя. Там Саша говорит, извини, у меня физика, я сегодня не могу. И столько получилось вообще негатива, столько вот теперь у нас какая-то не семейная, да, жизнь по правилам, а просто выяснение разборок, ты должен, мы договорились, вот они висят, а ты подписывался. Аня говорит, я теперь вообще ни по чем подписываться не буду, чтобы ты меня не тыркала потом, что я подписывалась. Вообще говорит... Жизнь должна быть и разные ситуации. А вот эти правила безусловные. А я говорю, Аня, а ты вообще не умеешь тогда жить по правилам? Как ты вообще жить дальше будешь? Она говорит, что ты мне пророчишь вообще плохое будущее? Я совсем справлюсь. В общем, какой-то, не знаю, как сказать.
Может, их слишком много правил. Мне кажется,
это как направление.
Ну, с моей точки зрения, это все элементарно. Поел, поставил посуду, убрал. Как вот такой вот какой-то очень яркий индивидуализм и совершенно нет какой-то заботы об общем пространстве, что семья — это вместе, семья — это когда вот как-то все это распределено. И я на самом деле не понимаю, меня еще больше стало раздражать вся неубранная кухня, чем когда я все это на себе несла, она хотя бы убиралась. И я понимала, что это в моих руках. А когда я переложила это на них, то получается это для меня больше стресс, потому что нет красивой обстановки. И я чувствую себя обязанной их тыркать вот за это невыполнение правил. Они тоже в каком-то раздрае, потому что они считают, что младшие помогают, а с них только требуют. И в результате, короче, вот вообще на самом деле ситуация такая, тупика.
Мы услышали откровенный рассказ одной из участниц родительской встречи, а прокомментирует его врач-психотерапевт Ольга Попейко.
Вот как же их организовать? Очень сложный вопрос, особенно в многодетных семьях. Сказать им, давайте по плану, по списку, ну... Может быть, это можно было бы поиграться с детьми 5-6 лет. Подростки нам это не захотят. Сказать, что ты там будешь, вот возьмите, делайте каждое свое, и ты будешь делать там, что тебе удобно. Ну, не знаю, один любит мыть посуду, другой любит... как-то готовить завтрак, третий что-то там к ужину сервирует, и, да, то есть как-то семью. Это было бы, конечно, идеально, однако не совсем это получается в реальной жизни. Дети конкурируют. И общество и семья, в принципе, изначально нацелено на то, что мы должны конкурировать. И вроде как мы несем ценность, мы вместе, мы едины, мы взаимно помогаем и уважаем друг друга. У нас есть забота и помощь в семье, да, и мы это ведем в своей жизни, да, так. И мы же для всех накрываем стол, мы за всеми убираем, мы оказываем внимание каждому члену своей семьи. А дети нам приносят конкуренцию и даже силовую войну. И что нам с этим делать? На мой взгляд, этот вопрос вроде поведенческий такой, вот кухня, да? А на самом деле это глубоко ценностный вопрос. И когда мы с ребенком объясняем, ну, с детьми вместе, говорим, что, во-первых, конкуренция, ну, от нее надо отходить. Она может быть полезна где-то в бизнесе на улице, но она очень трагична для наших семей. И если мы, в общем-то, понимаем и объясняем эту конкуренцию, которой мы сейчас живем в социуме, без нее, может быть, нам сложно, но мы в то же самое время показываем и другую часть, как помогающую, так и разрушающую. Да? Мы говорим, да, конечно, вы разного возраста, вы разного пола, у вас разные интересы и задачи. И вы, конечно же, сейчас хотите друг другу доказать, что каждый из вас лучше. И если мы так конкурируем, ну как бы, да, то каждый остается своим каким-то осадочком. У тебя какой осадочек? Такой. А у тебя какой осадочек? Вот такой. А что ты будешь делать с этим? А ты что будешь делать? А ты? А у меня вот такой осадочек. И может быть это не за один раз, но дети все-таки думают про ближнего. Они очень заинтересованы в своих семьях. И даже вчера на семинаре мы всей группой пришли к тому, что хоть они и полярные наши подростки, они очень нуждаются в семье и вот в этой среде семейной, где есть ценности, ориентиры, общность, забота, тепло, внимание и так далее. А мы, родители, написали всего 5 пунктов, которые они имеют в своем проявлении. Это группа. И, наверное, пунктов 40, куда они проваливаются, в случае, если ситуация в семье вот такая конкурирующая появляется. Это и обида, и какая-то растерянность, и вина перед одним другим, и озабоченность, и гнев, и еще какие-то очень, да, и целый список, я так назвала, этого зелененького, куда мы туда вваливаемся, прям как на горке съезжаем. И вот скорее нам со своим нужно немножечко подумать, что же там в своем состоянии. И когда я в свое не проваливаюсь, у меня будет вариантов много, как можно ситуацию вот здесь за этим столом, с тестом, с завтраком, с посудой, с посудомоечной машиной, с пылесосом или с другими бытовыми вещами разобрать общего пространства. Вот, на мой взгляд, это важно. А дети, они легче воспринимают, когда родитель искренний, когда он живой, как у нас сейчас были родители, очень живые, настоящие. И дети включаются тогда и в заботу о них тоже. Вот так.
А теперь предлагаем вам снова вернуться к мамам, которые сегодня за чашкой чая собрались для того, чтобы обсудить проблемы своих подростков.
Вот у меня у подружки старший сын как раз подросток. И прямо проблема, но у них больше проблема в школе. Потому что в какой-то момент он сказал, что все, я не хочу учиться. Я не хочу ходить в эту школу, мне все не нравится. И вообще вот, ну и что двойки. И раньше, когда он был помладше, его могли там как-то взять, привезти, сказать «все». А сейчас он уже взрослый, самостоятельно говорит, я не хочу, ничего вы со мной не сделаете. И, в общем, родители находятся уже в таком некотором тупике и шоке. И что теперь с ним делать?
Ну, как бы. Ну, вот. Действительно, а что делать с ребенком?
Вот то, что
с ним делать,
ему не 3 года, да, ты его за ручку не возьмешь, не отведешь, ни 6, ни 7. Ему уже там 13 лет. Он говорит, ну, не нравится, не хочу ходить туда, не хочу делать эти уроки. И вот так иногда подумаешь, думаешь, да.
Только бы не со мной.
Да.
Ну вот про эту школу, да.
Где вы найдете такую хорошую школу, прекрасных учителей и чудесного ребенка, чтобы все как-то обошлось.
Ну, то есть, получается, это вопрос такой ответственности ребенка за какие-то свои и обязанности, и за какие-то действия.
Да я чувствую сразу себя плохой мамой. Вот когда школа меня вызывает и говорит, ваш ребенок то не делает, с тем не справился. Я сразу себя чувствую, что я вообще несостоятельная. Что ругают-то меня, да, мой ребенок же не справился. И хочется и учительницу нахамить, и ребенка убить, придя домой.
Убить, да.
Хотя бы подумать.
Признавайтесь.
Да, тоже часто такая бывает ситуация, когда я прихожу домой и вижу вот здесь, значит, один портфель с другом зашел, рядом второй, ботинки по дороге в комнату прямо. Они так раздевались из коридора.
Походу, да. Не там, где надо.
И у них весело, они играют, у них там есть какое-то время, которое они могут вместе провести. А я сразу начинаю думать о том, что ну, почему надо каждый день повторять одно и то же, что обувь сюда, портфель сюда, я устала, я хочу, захожу на кухню, там бардак, они поели, попили, все покидали, побежали.
Так они в играх играют или делом занимаются?
В играх играют.
Не сделав уроки?
Не сделав уроки, и на уроки, на мои напоминания об уроках, обычно я слышу такую реплику, что я сам знаю, это мои уроки. Я сам знаю, когда мне их делать, сколько их задано. Пожалуйста, оставь меня в покое. Мы сейчас играем.
А оценки как?
Оценки хорошие.
Ну?
Ну, я имею в виду, меня может ведь, ну, как сказать, меня не устраивает ситуация, когда уроки делаются в 11:00 вечера, когда все должны лечь спать уже, и какой-то режим мы должны соблюдать. Мы живем по каким-то тоже определенным правилам в семье. Нельзя на 11 часов откладывать какие-то обязанности. Ты можешь поиграть, может быть, чуть там дольше когда-то, если твои задания выполнены.
А у вас по времени, да, это время?
Ну, потому что очень много привязано к расписанию и школьному, и спортивных тренировок. И они находят вот эти 1.5 часа поиграть, а уроки при этом отодвигаются на неопределенный срок. Может быть, он даже утром может сделать уроки.
Но я вот к этой теме даже боюсь приступать, потому что я вообще не могу представить.
Страх родителей присутствует.
Как я потом буду контролировать, сколько он там и когда чем занимается? Я тоже полностью согласна, что должен быть режим. Сначала дело, потом отдых. А младший ребенок мне говорит, а ты сама так не поступаешь. Пришла и сначала отдохнула.
Ты же отдохнула там 5-10 минут, ты все равно контролируешь это время, ты взрослый человек, ты какие-то вещи можешь контролировать.
Но я все время вот это слышу, а ты сама, и что сказать? Что действительно
что
сама.
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
У них это не проходит, понимаешь?
Не проходит, очень обострено чувство справедливости.
Они ловят каждый момент, когда расходится то, что ты декларируешь, и что ты делаешь на самом деле.
И хорошо, вот у тебя такая ситуация, что у тебя дети тебе откровенно об этом говорят. Мой прикрывает это такой иронией. То есть он обиду не скажет тебе, что он, ну, мне, что он обиделся. Он начинает иронизировать. Раньше этого не было, но он и не обидчивый по своей такой сути. И никогда не был. А сейчас он начинает иронизировать. То есть он все время еще так... И я остаюсь в растерянности. Он там, спасибо за гостеприимство, говорит ребенок, и выходит из кухни. И я стою и думаю, так, сейчас мне что надо сделать? Догнать, извиниться, вернуть, спросить. Ну, то есть постоянно в таком тоже состоянии...
Он прям по-взрослому вообще, да, ставит на место.
Да, и я понимаю, что он обижен, ну, на какое-то мое, может быть, невнимание или какую-то резкую там реплику. Хотя, конечно, я за собой не замечаю, пока мне вот так не ответят. Ну и постоянно я чувствую такой вот дискомфорт от того, что я не знаю, как мне надо было сделать. Вот сейчас я испытываю неприятное мне чувство. А как надо было сделать, чтобы соблюсти этот баланс, и при этом, чтобы он мне на шею еще не сел?
Ну, вот та
потому
же
что
самая,
в 11 часов вечера да, делать проект по музыке, по музыкальным инструментам Азербайджана, я, например, вообще не готова. Не помогать, не участвовать. Мне хочется выключить интернет и электричество и положить спать всех.
Ну где, да, вот та мудрая грань, когда ты не сваливаешься в попустительство, и в то же время ты не становишься каким-то контролером производственного цеха.
И когда... хочется сохранить тепло и доверие в этих отношениях, потому что я понимаю, что сейчас он иронизирует, уходя с кухни, а там, не знаю, через 3 года он, может быть, не зайдет на кухню, или через год. Есть и такие у меня... ну, опасения, что ли, я не знаю, сказать. И хочется как-то это плавно пройти этот путь, огибая вот эти пороги.
Да. И школу не любят, и нет ассоциации вообще, что школа — это то место, где они мир познают. Есть какое-то, ну, просто отторжение самой системы. Дети-то умные при этом, но вот какого-то вот этого соответствия, и вроде школа к хорошему призывает, а есть какой-то дисбаланс, дискомфорт. И ты как родитель видишь всю эту многогранность, но ты болтаешься сам. У тебя вот, у меня нет выстроенной позиции, чтобы показать, как все это совместить и ладить и с системой, и развиваться, и брать знания. Про оценки я уже, слава богу, успокоилась, что это не моя проблема. Это было тяжело.
Хорошо.
Ну вот у старшей 8 троек в аттестате за 11 класс. При этом поступила на бюджет. И она говорит: моя стратегия оказалась правильная, потому что все отличники тянули все предметы и плохо сдали ЕГЭ. А я сосредоточилась на главном, и то, что у меня 3, меня вообще никак не волнует.
Я тоже часто слышу вот возможно, в таком контексте. Да.
Ну, а дед говорит, а мне стыдно сказать, мои внуки 3-шники. Вот как вы их воспитываете? И я такая сразу так, да, мои дети 3-шники.
И младшие.
А?
И младшие?
Младшие вообще пока плохо.
Зато по хозяйству.
С моей помощью, Надя.
Это так уже стратегия, понимаешь?
Итак, проблема налицо. Ребенок и уроки. Думаю, вам она тоже знакома. Что же делать? Если заставлять и контролировать, то в ребенке развить ответственность не представляется возможным. Если же пустить на самотек... то тогда в дальнейшем можно об этом здорово пожалеть. Что же делать? Снова нам на помощь приходят советы врача-психотерапевта Ольги Попейко.
Наши родители сейчас обсуждали несколько ситуаций, и мы можем их прокомментировать, да? Одна из них, когда мама обеспокоена, уставшая, ребята пришли, играют там в игры, и уроки переносятся на позднее время, и в то же самое время решают самостоятельно свое и время, и последовательность действий, и ответственность за уроки. Вроде как у них вот в фокусе внимания это есть, да? Ребенок говорит, я сам знаю, когда мне что делать. А в то же самое время он вроде как все раскидал, и маме нужно как-то вовлекаться в этот процесс уборки, коррекции и контроля его времени. Что же делать? Это на самом деле такой прекрасный вопрос. Мы, с одной стороны, их видим самостоятельными и ответственными уже. А с другой стороны, мы понимаем, где же эта ответственность, когда ты такой в попустительских таких своих границах болтаешься, ты можешь каждый раз менять свои увлечения, интересы. Ты собирался делать уроки, встретил друга, уже ты с ним играешь, ты собирался покушать и приготовить, может быть, брату какую-то еду после школы, ты про это забыл, покормил друга, значит, бросил все на кухню, увлечен уже. И это... его такой выбор, и он через него, конечно, проходит. И частая ситуация с подростками – это мы хотим их вогнать в какой-то ранг правил. Договорились – выполняем. Нарушил договоренности – врешь. А выполнил договоренности – а, ну нормально, сойдет, да? И как же нам тут, да, и мама должна быть. И, конечно, правила в жизни семьи, они не только важны для подростков, они, в общем-то, в принципе должны быть. И зачастую семьи их так вводят, что они прям становятся жесткими рычагами, чуть ли не карающие, если вдруг правило нарушается, что сразу вызывает отвращение и нежелание их выполнять. И наша задача, в общем-то, просто эти правила, не знаю, в них жить. Их не надо декларировать, их не надо требовать. И если мы в них живем, и они действительно обусловлены нашим стилем жизни, нашей коммуникацией в семье, нашими какими-то ценностями, они просто выполняются и вносятся в нашей жизни не через долг, обязанность или какие-то требования, написанные на стене, то мы нормально их выполняем. Но бывают такие ситуации, что, конечно, хочется поиграть с другом. Но кто же не хочет поиграть? Мы же иногда сетуем на то, что они слишком много времени проводят в компьютере и нет у них реальных друзей. И вот этот реальный друг дома. И, в общем-то, это большая радость. Но почему же нам не сказать ребенку о том, что как здорово, что ты встретился с другом и немножко изменил свои правила, и ты с ним сейчас поиграешь, пообщаешься, и как здорово, какая у вас игра. И даже, может быть, ты мне потом расскажешь, про что вы играли. Ну, мало ли, там, 11 лет, 12 лет, конечно, они расскажут. А старшие, могут быть, даже и научат вас во что-то, что они там играют. И это очень интересно, потому что дети сегодняшние очень технологичны. Они научат нас лучшему использованию всех гаджетов, телефонов и разных приложений. Потому как без кнопки на сегодняшний день и кофе себе порой не нальешь, и такси не вызовешь. И мы должны, в общем-то, владеть этими технологиями, не отставать от жизни. Так вот, если он поиграл с ребенком, значит, может быть, можно с ним и обсудить. И, может быть, можно потом с ним обсудить, как изменилась ситуация. С одной стороны, ты получил свои плюсы, а с другой стороны, ушли важные дела на позднее время, и теперь что-то будет страдать. Но однозначно подросткам нужно высыпаться. И позже 11 часов, на мой взгляд, это уже опасно для их здоровья. Они просто не отдыхают. Их центральная нервная система не восстанавливается. И если ребенок в 12 лет еще на здоровом, таком активном ребенке с рождения вы не заметите, то к 17 годам это будет просто «пришел кровать, я устал». И родители в 17 лет задают такой вопрос: а как же его поднять в какую-то активность домашнюю? Он просто истощен, его центральная нервная истощена. И иногда мы говорим, что его, может быть, надо в такую психологическую реанимацию, так сказать, создавать условия, где он будет отдыхать и восстанавливаться. Но все-таки наша система нервная не безгранична, она должна иметь этот ресурс для восстановления. И вот, на мой взгляд, железное правило, которое должна выполнять семья на сегодняшний момент, это как можно не относить на поздний срок компьютер, их нужно все-таки закрывать немножко раньше, там в 7-8, хотя бы за 2 часа до сна. И, в общем-то, всем ложиться спать в 11, потому что мы устаем. А вот дальше, как он будет делать уроки, это его, да, задача. Может быть, он будет делать на перемене, может быть, он будет сокращать какое-то другое время, может быть, он так организуется и не столько требуется ему огромного, да, времени для там чистописания уже. Да. Дети все это делают значительно быстрее. И вот, мне кажется, важная такая есть, или интересная рекомендация: организуй свой день так, чтобы с 8 ты был с 9 свободен, занимался чем хочешь, уже были сделаны уроки, и И ты был веселым, здоровым и так далее, отдыхал. Вот если мы потихонечку с ребенком будем обсуждать потом это, да, на фоне позитива, похвалы, что ты и поиграл, и пообщался с другом, и нашел что-то интересное в игре, и как-то там, да, и еще бы успел сделать уроки заранее, то вообще бы цены тебе не было. А если бы еще и там быстренько все как-то убрал на своей кухне, чтобы мать не сильно там переживала, да, то я бы вообще сказала, ты у меня самый замечательный сын на планете Земля, я тебя счастлива видеть. Приводи своих друзей, и все у нас будет хорошо.
Надеюсь, что те ситуации, касающиеся подростков, которые мы разобрали сегодня, и, конечно, советы, которые дала психотерапевт Ольга Попейко, помогут вам взглянуть по-новому на собственные семьи. Ведь, в конце концов, подросток – это не просто неудобный ребенок, который вот-вот станет взрослым, это еще и интереснейший собеседник, который может помочь нам взглянуть на себя и на мир вокруг новыми глазами. Для этого только нужно найти нам с ним что-то общее, а это общее всегда. Да, любовь. С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Продолжение следует.